Шалом, дорогие друзья! С вами Александр Бленд. С Божьей помощью мы с вами сегодня заканчиваем изучать недельную главу Хукат и будем читать 21 главу книги Бамидбар. Когда-то, много лет назад, довелось мне сопровождать в Израиле, помогать обустраиваться новым репатриантам из СНГ. Я уж не помню, было это из России или из Украины, из какого-то другого места. И мы с ними стояли в очереди в банке. Перед нами стоял седой мужчина в черной шляпе и в лапсардаке, явно религиозный. Стоял и, слегка покачиваясь, читал какую-то маленькую книгу. И мои спутники заинтересовались и сказали: «Алекс, скажи, пожалуйста, что он читает?» Я посмотрел и сказал: «Он читает книгу «Шемот», «Исход». Они замолчали на какое-то время, потрясенные. И потом глава семейства робко так спросил: «Это что он? Только сейчас, только вот в этом возрасте стал читать книгу «Шемот», этот религиозный дедушка?» И мне пришлось объяснять, что дедушка, может быть, в 60-й, а может быть, в 65-й раз читает книгу «Шемот», что он читает ее каждый год, и так у нас принято. К чему этот весь рассказ? К тому, что, несмотря на то, что я залил на канал старый урок, который касается части 21 главы, урок о змеях, о змее, который Моше воздвиг в пустыне, тем не менее, мы каждый год заново имеем удовольствие, счастье, благословение перечитывать книгу Торы и находить для себя что-то новое. Поэтому сегодня мы будем читать, возможно, отчасти повторяясь, 21 главу книги Бамидбар. В самом начале главы приводится короткая, но очень важная и поучительная история. Вся эта история занимает всего 3 стиха. Давайте прочитаем. «Ваишма Кнани мелех Арад, и услышал Хананиянин, царь Арадский, Йошев ха-Негев, который жил в Негеве или на юге, киба Исраэль дереха Атарим, что Израиль пришел через место, называемое Атарим, ваиллахем бе Исраэль, этот царь вышел и воевал с Израилем, ваяшев мимено Шеви, и взял из него пленников. Какое-то количество израильтян, мы не знаем, большое или малое, попало в плен. Видимо, бой был не очень удачным для армии Израиля. «Ведер Израиль недер ля Дунай, и дал Израиль клятву Господу. Вайомер, и сказал, им натан титен это ама зебе ядай, если ты дашь этот народ в руки мои, в их храм тетереем, все содержимое их городов я тебе посвящу». По доброй или не очень доброй традиции тех времен, завоеванные города, естественно, разграблялись. Разграблялись их военные склады, святилища, ну и, что греха таить, все, что можно, разграблялось. Делилось между воинами и военачальниками. Здесь Израиль говорит: если ты дашь нам эти города, то мы, все, что найдем в этих городах, все будет посвящено тебе. Нам ничего не нужно, нам нужна одна победа. Мы хотим освободить своих пленных. «Ваишма Адунай беколь Исраэль, и услышал Господь голос Израиля, ваятен эт кнани, и отдал им хананеев, дал хананеев в руки израильтян, ваихарем итхем эт рейхем, и были посвящены, и они сами, и города их Всевышнему, ваикра шем амаком харма, и место это стало называться Харма от слова «эхарем», то есть «посвятить», «отделить» для Всевышнего. У этого слова есть и другие значения, когда человека отторгают от общества. Это тоже называется «херем», «анафима». Но в данном случае речь идет об освящении, посвящении Всевышнему. Положительная сторона слова «харма». Итак, вот вам отрывок в 3 стиха. История о нападении и о реванше, который взял Израиль. Помимо того, что есть географическая проблема, мы не очень хорошо знаем, где этот Арад находится. Сегодня в Израиле есть город Арад, который находится между Бершевой и Мертвым морем. Мне доводилось там жить. Замечательный, красивый город, но это не он. Этот Арад был, видимо, намного намного южнее. Есть и историческая проблема. Мы в действительности не знаем, когда эти события происходили. Возможно, речь идет о позднем периоде, период судей, Шофтим, когда действительно мы читаем описание похожей истории. Этим вопросом задается известный комментатор Туры и вообще большой еврейский ученый Нахманид, Раби Моше бен Нахман. И он говорит, что здесь есть некое своего рода добавление. Можно понять его так, что здесь записано некое пророчество на будущее. Моше писал то, что еще не произошло, писал о том, что произойдет в будущем. Но Рамбан написал это таким сложным языком, что можно понять и по-другому. Можно понять, что какие-то писцы после периода судей вписали эти два стиха, чтобы показать, чем закончилось дело. Так понимает Нахманида другой еврейский комментатор Абарбанель, очень известная личность, живший во время изгнания евреев из Испании, человек, который был министром финансов при дворе королевы испанской, как во всяком случае говорят, очень интересная фигура, он очень возмущен комментарием Рамбана. И он говорит, это же получается, что в нашу Тору кто-то, будь он сколь угодно свят, мог вписывать какие-то детали и какие-то стихи, и тогда у нас не Тора, а сборник народного фольклора. Совершенно непонятно, как к этому относиться. Возможно, как современные ученые считают, Абарбанель неправильно понял Рамбана, и Рамбан говорил о записанном пророчестве. Но можно предположить и то, что все эти события действительно произошли во времена Моше и потом только повторились. Зададимся вопросом, а для чего Тора нам это рассказывает? Вот интересные детали, которые можно отметить. Когда Моше посылает разведчиков, они называются Гатарим, те, кто исследует, расследует землю. Мы об этом говорили. Здесь Израиль идет через путь Гатарим. Слово пишется немножко по-другому, но звучит одинаково. То есть название места созвучно названию истории, которая произошла раньше в другом месте. И это можно понять как намек. Ранние переводчики Торы так и толковали это место, читали его как Тарим, то есть разведчики. То в этой версии царь и понял, что Израиль идет дорогой разведчиков, и решил на него напасть. И это нам первый намек на смысл истории, а вот и второй. Рассказ в 14 главе книги Бамидбар, который мы читали, заканчивается местом, которое называется Хорма. Здесь мы тоже об этом читаем. И, возможно, третий намек. Здесь написано, что Всевышний услышал голос Израиля. Там написано, Израиль не послушался голоса Всевышнего. Все это вместе похоже на то, что речь идет об исправлении. Как узнать, что человек, который грешил в чем-то, исправился? Это легко узнать, если человек оказывается перед тем же испытанием, и он выдерживает его, и он больше в похожей ситуации больше не совершает подобного греха. Вот в нашем случае произошло исправление. Вместо того, чтобы пойти воевать самостоятельно, или обратиться в бегство, народ Израиля воззвал ко Всевышнему, заключил со Всевышним завет по поводу этой войны. Это очень важный переломный момент в истории. Надолго ли? Ну, видимо, ненадолго. Читаем с 4 стиха уже другую историю. «Вейсу мегор агар, и ушли они с горы Ор, дерех ямсув, по берегу моря, лесовевет агареца Эдом, идти вокруг страны Эдомской, то есть они пошли по большой дуге. Ветикцар нефеш аам беддарых». Дословно можно перевести как «сократилась», «короткой оказалась душа народа в дороге». Что значит «короткой оказалась»? Как человек, у которого не хватает дыхания. Рассчитывал идти меньше расстояния, пришлось идти больше, а второе дыхание не открывается. Народ подвела дыхалка. Мы говорим про Всевышнего, что он долготерпелив, что у него есть эрех апаим. Он длинноноздрый, он долготерпеливый. Есть еще и слово эрех руах, долгота духа, когда человек может терпимо к чему-то относиться. Слово коцер нефиш, тикцар нефиш, короткость нефиш, короткость души, означает именно душевную, плотскую нетерпеливость. И результатом этой нетерпеливости снова стал ропот. Выдабер аам, и говорил народ, бе элоим увы моше, и говорил народ на Бога и на Моше. Лама элитуну мемицраим, зачем ты нас вывел из Египта? Сколько раз мы уже слышали этот вопрос. Ламут баммидбар, чтобы умереть в пустыне. Ки эйн лехем вэйн маим, потому что нет хлеба и нет воды. Венефсену каца блехем аклюкель. Мы видим еще одно выражение со словом нефеш. На этот раз нефеш каца. От слова кец, конец, дошла до предела, закончилась наша душа. Нету сил больше терпеть. Надоел душе нашей этот хлеб. Хлеб этот назван словом клюкель. Слово можно перевести как презренный, позорный, как подходящий для животных. От слова каляль – легкий, презренный, ничего не стоящий. Те комментаторы, которые пытаются сохранить возвышенность тона, говорят о том, что это легчайший хлеб, малокалорийный хлеб, хлеб, который полностью усваивается, после которого нет необходимости идти по нужде куда-то, который весь без остатка усваивается, и именно это надоело. Но просторечие народа, скорее всего, указывает на этот презренный хлеб. В более резком варианте можно перевести это слово и как проклятый. Так или иначе, народ возмущается. Что это? Снова мы видим, это отсутствие благодарности. Слово «иуди», «иудей», имя Иуда, связано с благодарностью. Сейчас буду благодарить Всевышнего. Иудей – это тот, кто способен быть благодарным. Одно из свойств иудеев. Когда благодарность теряется, начинаются проблемы в жизни. Шестой стих. «Ваишлах Адонай беам это нахашим асрафим». «И послал Господь на народ змей жалящих». Слово «серафим» в русском языке обозначает некий вид ангелов, и причем серафим в русском языке – это единственное число. В иврите сараф – это тот, кто жгет, тот, кто имеет жгучий, жалящий язык, под вид жалящих змей. Единственное число сараф – множественное число сарафим. В Танахе есть и небесные существа, которые тоже называются серафим, как некие шестикрылые змеи. Но здесь речь идет о виде змей. Поэтому кажущееся возмущение, почему Всевышний сказал сделать сарафа, а Моше сделал змея, не совсем уместно. Итак, Всевышний наслал на народ Израиля жалящих змей. «Вейнашху это ам, и они кусали народ, вейам это ам рав ми Исраэль, и умерло много из народа Израиля». Итак, народ ропщит, на народ надвигаются змеи. Автор книги Тольдот Ицхак, Ицхак Каро, говорит о том, что есть четыре причины, почему Всевышний наслал именно змей. Первая причина, поскольку змей был товарищем, который первый в истории сказал лашон ара, сказал злоречие. Змей говорил Хаве или Еве о том, что Бог просто не хочет, чтобы вы были как он. Он просто не хочет конкурентов, поэтому он вам запретил есть этот плод. Словом, первый злоречивый товарищ – это змей, поэтому пришел тот, кто отец-основатель лашон ара, злоречие, и взыщет с того, кто говорит злоречие. Второе, тот, кто не разделяет вкусы. Мидраш говорит, что змей не способен разделять вкусы. Все, что он не попробует, для него имеет вкус земли. Как это написано у Ишаяу, у Исаии, пища твоя прах. На самом деле, действительно, у змеи есть такая интересная особенность. Все, наверное, видели, как мелькает перед змеей ее язык. Язык змеи – это ее нос и это ее пробователь вкуса одновременно. Он постоянно снимает пробы из атмосферы, возвращается внутрь, прижимается к верху неба. Это называется орган Якобсона у змеи. Вот, кстати, да, во рту у змеи есть орган, названный в честь еврея Людвига Левина Якобсона. И к змее в рот еврей тоже просочился. И этот орган Якобсона анализирует вкус. То есть змея чувствует вкус того, что она не ест, что она распознает. У змеи нет органов слуха, змея глухая, она совсем не слышит. Змея и видит очень плохо, и со зрением у нее серьезный напряг. Средство ориентации змеи – это ее язык, и Людвиг Левин Якобсон, его орган, который у нее во рту, к которому она прижимает язык, и тот ей сообщает, что за вкус. Но распознав что-то по вкусу, когда змея ест, она этого вкуса сама не ощущает, вкусовых рецепторов на языке у нее нет, и поэтому все, что она ест, имеет вкус праха, наверное, можно так сказать. И вот эта неразличающая вкусы змея становится орудием наказания. Это касается людей, которые говорят, нам не вкусен этот хлеб, который, опять-таки говорит Мидраш, может принимать по желанию едока разные вкусы. Еще одна причина в том, что змей убивает языком. Те, кто говорят, мы знаем жизнь и смерть во власти языка, и тот, кто убивает языком, тот пусть накажет и проучит того, кто языком копает себе могилу. Четвертая причина, причина самая простая, в пустыне вообще много змей. Народ Израиля, пока находился под защитой Всевышнего, был от этих змей защищен. Когда возгорелся гнев Всевышнего, защита слетела, и змеям просто было попущено нападать на Израиль, и Всевышний дал отмашку змеям нападать на Израиль. Это тоже нам своеобразный урок. Когда на нас что-то нападает, когда с нами что-то происходит, мы спрашиваем, почему это с нами происходит, а иногда, может быть, стоит задаваться вопросом, почему с нами раньше этого не происходило. Благодарить Всевышнего за то, что раньше он нас хранил от этой напасти. И так или иначе, змеи стали на Израиль нападать, и было немало погибших. Народ Израиля, надо сказать, на этот раз быстро все понял и вразумился. В 7 стихе мы читаем «Ваяво аам эль Моше, ваямру». И пришел народ к Моше и сказали «Хатану ки дибарну ве Адонай увах». «Согрешили мы тем, что мы говорили против Бога и против тебя». «Итпалели Адонай, помолись Господу, ваясар ми алейну это нахаш». И уберет он от нас этих змей. «Ваитпалель Моше беадам». И помолился Моше за народ. Снова обращает на себя внимание смирение Моше, который не сказал «ну то-то же», или даже не произнес мультипликационную фразу «ребята, давайте жить дружно». Моше просто идет и молится, как его просили. Можно было предположить, что Всевышний просто скажет, хорошо, я тебя услышал, Моше, я рад, что народ одумался, я рад, что народ покаялся, и сказать змеям, по норам змеи, возвращайтесь, каждый по своим местам. Всевышний поступает по-другому, скорее всего, для того, чтобы урок был действительно выучен и понят каждым человеком в отдельности, в каждой его критической ситуации. «Вемар Адонай эль Моше, сказал Господь Моше, ацелеха сараф, сделай себе жарящую змею, васимату аланес, и подвесь ее на шест». Мы говорили, есть разные комментарии. Можно понять, чудом подвесь ее в воздухе. Мы об этом говорили, говорили о параллелях новозаветных. Сейчас более обширно, глядя на главу, пока оставим в стороне это. Кто захочет, тот может прослушать предыдущий урок. Подними его на шест. «Вая коль аннашух ве раото вахай». И будет всякий, кто укушен, кого змея уже укусила, посмотрит на этого сарафа, на этого жалящего змея, и будет жив. Вот ведь что важно, что Всевышний не защищает здесь никого от укуса. От укуса никто не получил защиту. Тут человек сам себя должен беречь, как-то следить за собой, чтобы ему не быть укушенным. Но если он укушен, то он имеет путь к спасению. Именно человек, которого змея уже укусила, который осознает то, что он может быть поражен, то, что он может умереть. Именно перед лицом смерти, как уже почти состоявшегося факта, можно посмотреть на змею и выжить. Это не защита от укуса, это защита от смерти, от укуса. Это тоже важная деталь. «Ваяас Моше нахаш нехошет». И сделал Моше змея из меди. Почему сделал из меди? Ну, решил, раз он нахаш змей, то будет он из нехошет, медь, по созвучию. «Ваисимеху аланес» и поставил его на шест, вознес его на шесте. «Вая им нашохан нахаш это иш». И было, если кусала кого-то змея, «Ваебит эль аннахаш аннехошет вахай». Мог он посмотреть на медного змея и остаться живым. Вот такая вот история. Действительно, я про нее отдельно и много говорил, поэтому мы сейчас подробно на ней не будем останавливаться. Скажем только, что на самом деле за этим змеем нужно было увидеть Слово Божие. Так говорят комментаторы. Когда он смотрел на змея и понимал, что вот это исправление, оно происходит по Слову Божьему, видел за этим Слово Божие, тогда он и выживал. То есть не сам змей, конечно, спасал, а спасало Слово Божие. Дальше идет такой географический раздел. «Ваесу бне Исраэль ваяхну бе авод». И двинулся народ Израиля и остановился вместе называемым Авод. Мы не очень хорошо знаем, где находятся все эти места. «Ваесуми Авод ваяхну бе и аворим». И вышли из Авод, слово Авод означает отцы, и пришли в место, которое называется Эй Аворим, пустошь или заброшенное место переходов. Собственно, почти все комментаторы говорят, что они не знают, почему это место так называется. Бамидбар в пустыне. Ашер альпней Моав мимизрах ашамеш. Перед Моавом со стороны восхода солнца. Мишам насу ваяхану бенахаль Зарет. Оттуда они двинулись и остановились у потока Зарет. Поток Зарет – это, по большинству версий, поток, который сегодня называется Эль-Хаси, который впадает с юго-восточной стороны в Мертвое море. «Мишам насу ваяхану мевер Арнон ашер бамидбар». Там они встали на берегу потока Арнон, который в пустыне. «Айоце мигвуль га эмори», выходящие с границы эморейцев, «ки Арнон», потому что Арнон, «гвуль Моав», это граница Моава, «бейн Моав увейн аэмори», между Моавом и между эморейцами. «Алькен юмар бесефер мельхамот Адонай», об этом сказано в книге «Войн Господних». Согласно большинству исследователей, была действительно книга «Воин Господних», «Сефер Мельхамот Адонай», и была книга праведного «Сефер Хаешар», которые, к сожалению, не сохранились, не дошли до нас. Это книги, сборники древней боевой поэзии, книги, которые воспевали боевое прошлое народа Израиля. Сегодня существует книга, которая называется «Сефер Хаешар». Она просто так же называется, она не имеет никакого отношения к той древней «Сефер Хаешар», хотя многие претендуют, находят ее где-то и говорят, вот, вот, мы нашли. Нет, пока, к сожалению, никто не нашел. Книга «Сефер Хаешар», которая в наших руках, это средневековая книга. И вторая часть этого стиха, скорее всего, ссылается на главы или на название поэм из потерянной для нас книги «Брани Господиных». И эти главы «Ваев Бесуфа», название какого-то места «Ваев», которое в Суфе, мы не можем сказать, что это и что значит это название. И «Нахалим Арнон», источники Арнона, видимо, здесь имеются в виду ссылки на поэмы из книги «Брани Господних», как я и сказал. 15 стих. «Ваэшед Нахалим», поток, который идет в руслах рек, то есть поток, который заполняет русла, которые высыхают, пересыхают в жаркое время. «Ашер ната лешевет ар ванишан легвуль Моав», который отклонялся к селению Ар и примыкал к рубежам Моава. «Умишам бера», а оттуда пошли к колодцу или к источнику. Что это за источник? Здесь начинается еще одна очень важная история. «Гуа бэр ашер амар Адонай ли Маше». Это тот самый источник, о котором сказал Господь Маше. «Эсоф это ам вэйтен алэм маим». «Собери там народ, я дам ему воду». 17 стих. «Аз яшир Исраэль это шира азот». И тогда воспел народ Израиля эту песню. Песнопение – это особая форма прославления Всевышнего. Мидраш говорит, что за всю историю было только 10 песнопений. Из них 9 действительно упомянуто в Танахе, а 10-я песня – новая, которую будут петь Мессии. В Торе мы читаем 3 песнопения. Песнопение Моше при переходе через море, когда поет песню и Моше, и Израиль. Наше песнопение, которое мы читаем сейчас, песнопение у колодца, или песни колодцу, которое поет Израиль, но не поет Моше. И третья песня – это песнопение Моше, а Азину в самом конце его жизни, в последний день его жизни, когда поет Моше, но не поет Израиль. Песнопение поется в случае великого, грандиозного чуда, которое происходит. Человек, который пережил чудо и осознал чудо, тот и воспевает песню Всевышнему. Когда мы говорим о 10 песнях, мы говорим о песнях народного масштаба, о, так сказать, совместном песнопении народа. Личное песнопение, конечно, вопрос отдельный. И песнопение связано с чудом, связано вообще, снова возвращаясь к теме благодарности, со способностью народа говорить. Ведь когда мы говорим о сотворении мира, мы говорим, что мир сотворен 10 речениями. Написано «и сказал Бог», «и сказал Бог», «и сказал Бог». Когда Бог сказал, это может не подразумевать слушателя. Можно сказать, и когда никого вокруг нету. И так и было до последнего, не было слушателя, который слышал бы слова Бога. С того момента, как Бог сделал Адама живым, как говорит об этом Таргум, Адам стал не просто душой живой, Адам стал человеком говорящим. Слово «живой» Таргум переводит как «говорящий». Адам стал говорящим существом. Говорящий – это значит и думающий. Ведь мы думаем с вами словами. Мы думаем на том языке, на котором говорим. Наша речь позволяет нам думать. И поэтому 10 заповедей, которые даны позже, параллельны 10 увлечениям, которыми сотворен мир, но они уже диброд, разговоры, 10 говорений. И вот я могу сказать, я разговариваю только когда у меня есть собеседник. Песнопение – это редкий случай, когда весь народ может ответить на чудо. Это ответная реплика всего народа на раскрытие давар, логос, слова Божьего, изречения Божьего, обращенного к человеку. Когда раскрывается логос, то слово, которое было вначале, раскрывается к народу, происходит чудо. И народ может на него ответить, тогда и рождается песнопение всего народа, как реакция на чудо, на откровение божественного логоса, слова. Ведь что такое чудо? Чудо – это вмешательство Творца в творение, когда заведенный в творении порядок изменяется ради кого? Ради верных Творцу. И это уже не Имра, не сказал Господь, а Господь говорил через чудеса со своим народом. То самое слово, которое было в начале, не обращено миру для творения, а обращено людям, народу, для того, чтобы народ изменился. Когда народ отразит, словно вернет это слово Всевышнему, реакция на откровение Слова Божьего в творение, это и есть песнопение. Словно духу прибавилось, и человек говорит уже не только своим духом, весь народ духом святым говорит песнопение. И здесь народ Израиля поет песни о колодце. Давайте почитаем, а то я уже слишком долго говорю. Али бер энула. Поднимись, вода колодца, и подпевайте ему. Солирует колодец, а на бэк-вокале, на подпевании весь народ Израиля. Есть предание, что воды колодца Якова поднимались навстречу ему. Воды колодца поднимаются навстречу хозяина. Это то, о чем самарянка спросила в свое время Иешуа. Разве ты, как праотец наш Яков, что ты можешь без черпака, без ведра достать воду из колодца? Разве она поднимется тебе навстречу? Здесь народ говорит, поднимись, колодец, и мы воспоем тебе. Но это не просто колодец, это удивительный колодец с удивительной историей. Беэр Хафруа Сарим. Это колодец, который Каруа на Дивеягам, вырыли ее правители народа, Бемхокек у Бемишантам, жезлом и посохом их, Умы Мидбар Матана, и это дар пустыни. Мы можем без труда узнать героев этой песни. Колодец – это колодец, где Всевышний повелел Моше собрать людей. Вельможи и князья – это Моше и Аарон, и скипетр, и посох – тоже понятно. Но как Моше и Аарон прорыли колодец скипетрами и посохами? Можно сказать, Тора сравнивается с водой. Причем Тора сравнивается не просто с водой. Тора сравнивается с водой, которая предшествовала третьему дню творения, когда вся вода собралась в одно место. Тора – это вода, разлитая по всей земле, как слава Божия. Во второй день Всевышний отделил воду, которая над ракия, над сводом, от воды, которая под сводом. Вода – единственная материя, жидкость, единственная субстанция материи, которая символизируется водой, которая не имеет своей формы. Она всегда принимает форму того, в чем она находится. Мидраш – традиция говорит, что форма воды хранится там наверху, истинная форма. И когда народ Израиля творит колодец, когда открывается вода из колодца, та самая вода, с которой сравнивается Тора, это вода, которая течет из источников, которые были до первого дня творения. Раскрытие этой воды – это раскрытие Торы в мире. Поэтому такое большое благословение этому колодцу, поэтому Тора солирует, а все остальные только повторяют и перепевают то, что Тора говорит. Все остальные только припевы поют перед Торой. Потому что Тора – самая совершенная вода. Этот гимн колодцу – гимн раскрытия Торы и апогей взаимопонимания народа и Всевышнего. Когда народ благодарит Всевышнего после змей, после колодца, после всех наказаний, после всех историй, возникает благословение. Народ благословляет колодец, благословляет Тору, благословляет и служителей, которые эту Тору прорыли колодец этой Торы на пустынные души, дали благословение Торы на пустынной земле, излили воду. И это осознание чува, раскаяние народа и прославление Всевышнего за все эти чудеса, которые были до того. Умиватана, умимидбар, матана. Можно перевести это географически от пустыни в матан. И это логично. Но можно перевести это умимидбар, матана. И от пустыни это дар. И, скорее всего, песня сохраняет намеренно эту двусмысленность. И то, что мы отправляемся в место, которое будет называться Матан, и то, что этот колодец пустыня дала в дар, Всевышний пробудил пустыню дать этот колодец в дар. Эта двусмысленность, и она, в сути, завершает песню. Дальше идет путешествие Израиля. Умимтана нахлеэль. И от Матаны пошли в Нахлеэль. Нахлеэль – это надел Господа, если перевести название. Уми Нахлеэль – бамот. И от надела Господа – высоты. Уми вамот – гагая. От высот в долину. Ашер бездэ Моав, которая в полях моавитских. Лоша пизгаа вэ нишкифа альпнейга есимон. К вершине, обращенной на пустошь. Вот такой вот выдался маршрут с какими-то географическими точками. Не все они понятны, и, наверное, не сейчас мы будем в них углубляться. А народ Израиля продолжает попытки политического урегулирования своего входа в страну. С 21 стиха читаем. «Вейшлах Исраэль Малахим эль Сихон Мелехамори леймор». И послал Израиль посланников к Сихону, царю Эморейскому, говоря, «Авора арциха, дай мне пройти, приду-ка я, пожалуйста, по твоей земле». «Лонита бессадеу вакарем», мы не будем отклоняться в поле или в виноградник. «Лоништемей бэр», не будем пить воду из колодца. «Бдерехам мелех нелех», пройдем дорогой столповой, царской дорогой. «Адашер наавор гвулеха», пока не перейдем все твои границы. Точно так же, как в свое время говорили с Эдомом, так здесь народ Израиля говорит к эморейцам. «Дайте нам просто пройти, дайте нам транзитную визу через вашу страну, ничего нам больше не надо». Но царь тоже отреагировал совершенно неадекватно. «Вло натан сихон эт Исраэль авор бегвулё». И не дал Сихон Израилю пойти по своим границам. «Ваясов Сихон эт кол амо», собрал Сихон весь народ свой. «Ваяца ликрат Исраэля мидбара», и вышел навстречу Израилю в пустыню. «Ваяво Яаца», и пришел в место, которое называется Яац. «Ваиллахэм ба Исраэль», и воевал с Израилем. «Ваякэгэу Исраэль ифней харев», и побил его Израиль мечом. В этой битве победа была на нашей стороне. «Ваярешет арцо миарнон» – «от ябок», и захватил его страну от Арнона до Ябока, от Бнеямон до Амонитян, «ки аз гвуль Бнеямон», потому что сильная была граница у Амонитян. в Амон Израиль пока не пошел. Выиках Израиль от Коля Арима Айле, и захватил Израиль все эти города. Вешев Израиль беколь арей аймори, бехешбон у вехоль бнотех. И поселился Израиль, заселил Израиль все города эморейские, Хешбон и все его пригороды. Дословно бнотея дочери, города спутники. Ки Хешбон ир Сихон мелеха эмори. Потому что Хешбон это был царский город царя эморейского, которого звали Сихон. Ву нильхам бе мелех Муава ришон, потому что он воевал с первым царем Муавским, «Ваиках эт кол арцом едо ад Арнон», и захватил все его земли до Арнона в свои руки. То есть это был город-трофей царя Сихона, которым Сихон очень гордился. Сихон – эморейский царь. «Алкен и амру амошлим», и об этом рассказчики притч говорят. И здесь удивительное дело, следует аморейская легенда о славном захвате Моавитского города. Этакое аморейское слово о полку Игореве. Тора приводит поэму, посвященную национальной гордости эморейцев, которые разбиты израильтянами. Бо Хешбон тивне ветихонен ир Сихон. Приходите в Хешбон, вы видите, как строится и обустраивается город Сихона. То есть все песнопевцы, придворные при царе Сихоне восхваляли его. «Ки эш яца ми Хешбон, лава ми кирьят Сихон». Потому что огонь вышел из Хешбона, и пламя вышло из Сихона. «Ахла армуав», и поела она армуав. «Баалей бамот Арнон», тех, кто жил на высотах Арнона. Некоторые говорят, что пламя, о котором здесь идет речь, это некий заговор, который царь Сихон устроил в городе Хешбон, из-за которого он пал. «Ойлах Моав», «Горе тебе, Моав», «Аваддет ам Камош», «Погиб народ Камоша». Камош – это такой божок, которому моавитяне поклонялись. «Натан банав плетам», «Сделал сыновей его беженцами», «Убнатав бешвит лемелех эмори Сихон», «А дочерей его пленницами эморийскому царю Сихону». «Венирам», «Мы же обстреляли их», «Ават хешбон ад дивон», «И пропал хешбон до самого дивона», «Веннашим ад нофах», «И мы опустошили его», «Сделали его пустым до нофаха», «Ашер ад медейва», «Которая до медвы». Вот такой гимн слагали Сихону, царю эморейскому, его придворные поэты. Гимн о славной победе эморейцев над Моавом. Но хорошо слагает гимны тот, кто слагает гимны последний. У эморейцев это не получилось. Они напали на Израиль, отказавшись от мирного процесса, и получили звонкий щелчок по аморейскому носу. И Израиль, соответственно, поселился в тех городах, которые были предметом их национальной гордости. «Вяшев Израиль бэреца амори». И поселился Израиль в стране аморейцев. «Вэйшлах Моше лирагэле таязер». И послал Моше разведчиков, чтобы произвести разведку в Язере. Есть разное мнение относительно того, где это находится. 10-15 километров от Рабат-Амона, по примерным подсчетам. «Ваелькиду бнотея». И они захватили пригороды этого города. «Вьярыше темори ашер шам». И прогнали они эморейцев, которые там были. Израиль начинает вести первые победоносные войны, первые победы народа Израиля. «Ваефну вэлаалу дэрэха башан». И повернули они, и пошли они через Башан. «Ваеца Ог мэлэха башан ликратам». И вышел к ним навстречу Ог, царь Башанский. Мы еще о нем поговорим, когда будем изучать книгу «Творим». Увы, холямо, он и весь народ его. Лемельхама Эдрей, на войну в Эдри. Царь Башанский – это действительно личность легендарная, о нем много чего можно рассказать, и мы еще расскажем. «Уйомар Адонай эль Моше, аль тираоту, и сказал Господь Моше, не бойся его, ки бейдеха натати готовы эт коля мо, потому что в руки твои я дал его и весь народ, ваэт арцо, и страну его, ваасита лёк ашер асита лисихон мелеха эмори, ашер юшев бехизбон». И сделаешь с ним так, как ты поступил с Сихоном, царем Амарейским, который жил в Хишбоне. В Яку, Ото, Ваэт Банав, и поразили его, и всех его сыновей, Ваэт Коламо, и весь его народ. Ад Бильти Яширо Сарит, так что не осталось от него никакого остатка, ни одного уцелевшего не осталось от этого народа. В Яршу Эт Арцо, и завладели его землей. Ну, кто-то говорил, читаю и жду, когда будут радости. Вот и первые радости в истории книги Бамидбар. А мы на этом заканчиваем изучение недельной главы Хукат. Святой Благословенный благословит тех, кто ищет его лица, исполняет его волю. Святой Благословенный благословит семьи ваши, мужей ваших и жен ваших, сыновей ваших и дочерей ваших, внуков и внучек, правнуков и правнучек. Святой Благословенный благословит родителей ваших, пап и мам, бабушек и дедушек, прабабушек и прадедушек. Берегите их и цените их. Святой Благословенный пошлет пропитание тем, кто нуждается в пропитании. Даст достойную работу, чтобы был достаток, избыток в семье, возможность помогать другим. Святой Благословенный благословит и исцелит больных, даст мудрости врачам исцелять, поддержит, укрепит тех, кто сопровождает больных. Святой Благословенный благословит семьи, в которых нет мира, примирит отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер. Святой Благословенный благословит вас и дома ваши, и всех, кто с вами, всем изобилием своих бесконечных благословений. С вами был Александр Бленд. Спасибо, что вы меня слушаете.